Слава Богу, Бог всегда хранит нас в своей руке. И у Бога нету пределов, у Него нету границ времени. Это мы отсчитываем каждый год. Лег, встал Новый год. Лег, встал Новый год. Да? Ну, молодежь еще не так это осознает. А чем старше, тем мы больше это осознаем, да? Новый год. И да, вот как было раньше, сделаешь елочку, наряжаешь подарки для детей. Все это так торжественно, радостно. Проходит время, потом эта елка еще стоит, потом скандал в семье, вынеси елку. 1 мая на улице уже. Да, и потом, чем старше становишься, дети вырастают. Спасибо. Дети вырастают. И уже подарки не те уже. И уже к детям иногда ходишь на Новый год. И когда уже старше становишься, уже перестаешь вообще ставить эту елку. Да, и мы вот так вот год за годом, мы увядаем, увядаем. Не успел повешать елочные игрушки, как надо разбирать уже их, слаживать опять в коробку. Дорогой ты, что там делаешь? Да я вот последнюю игрушку ложу в коробку. Какой ложишь в коробку? Уже надо вешать на елку эту игрушку. Вроде не успел оглянуться. Дорогой ты, что там делаешь? Последнюю игрушку вешаю на елку. Зачем? Уже надо разбирать елку. И мы думаем, что мы делаем такие плоды, когда мы создаем какой-то вокруг нас уют, комфорт. Это неплохо. Я не против того, чтобы мы жили в уюте, в комфорте, чтобы у нас сияла красивая елочка. Все хорошо. Но в конце года не все дают себе отчет, а что я сделал для Бога? А что я внес в Царство Божье в течение этого года? Все наши занятия – это украшение елки. Да, в течение года. Мы украшаем елку, мы украшаем столы, мы украшаем холодильники, мы украшаем себя. И мы очень часто думаем, что мы украшаем Бога, но украсили ли мы Бога, это можно увидеть только пройдя этот год и оглянувшись назад. И когда Бог дает нам эту возможность провести Старый Новый год и встретить Новый год. Как мы проводим Старый Новый год? Да, знаете, такое люди часто это говорят, и вы наверняка это, может, и говорите, или слышали это. Пусть в старом году останется все плохое, и мы идем в Новый год, чтобы было все хорошее. Так? Слышали такое? А что мы делаем, когда мы вошли в этот год и прошли его, и приходим к следующему Новому году? Мы говорим, пусть все плохое останется в старом. Слушай, ты вошел в Новый год со всем хорошим. А когда проходит год, ты говоришь, пусть все плохое останется. Ты где его взял? Ты же вошел со всем хорошим. В новый этап. Это мы разделяем этот Новый год на этап, определенный этап жизни, определенный срок. У Бога этого нету. Но у Бога есть какая-то цикличность, какой-то круговорот этого времени, где ты, проходя этот круг, ты должен что-то сделать, принести свои плоды для Бога. Иначе ты просто прожил этот год для кого и для чего? Дети выросли. Ты уже становишься никому не нужным. Кто постарше уже это понимает. Ты нужен Богу. Вы понимаете, что когда мы и Богу будем не нужны, тогда вот действительно и Бог – это единственное, что есть в жизни человека, кто верен. И кто, доведя тебя до конца, он даже после твоей, образно говоря, смерти, это не смерть, это переход из земной жизни в вечную жизнь, Божью жизнь. Он будет с тобой на всех путях твоей жизни. Ни дети, ни родители. Как бы ты ни любил своих детей, но приходит время, ты теряешь то уважение, тот почет, ту любовь. Как бы родители не любили своих детей, приходит время, родители вырастают, дети вырастают, и что ты меня учишь? Ой, отстань, иди занимайся своими делами. Не лезь в мою жизнь. Слышали такие, постарше кто? Ну, конечно, когда дети маленькие, мы во все это думаем, это все сказки, это у него, это у них. У меня так не будет. А год за годом, и что у тебя будет, знает только один Бог. И Он знает, что бы с тобой ни случилось, я буду с тобой, говорит Господь. Я не оставлю и не покину. Поэтому ты должен проживать каждый этот оборот своего времени, каждый этот год, ты должен прожить его, принеся прекрасные и хорошие плоды. Не тебе, не земле, не твоему дому, не твоим детям, не твоим родителям, а хорошие плоды для меня. Я не отбиваю вас, чтобы вы не приносили плоды детям или родителям. Нет, приносите, это нужно и это обязательно. Но приносим ли мы плоды в Царство Божье? В Божье. И мы поговорим на эту тему сегодня. И проповедь моя так и называется: не принесем ли плода в следующий год? Не принесем ли плода в следующий год? Есть одно прекрасное местописание, которое очень часто, и оно действительно очень хорошо проповедуется именно в Новый год. И когда-то мы тоже проповедовали на эту тему, на это местописание, не на эту тему. Местописание было тоже, но я хочу с другой стороны подойти. И вы наверняка слышали эти проповеди. Это притча о посаженной смоковнице. Помните, да? Знаете ее? Мы коротко ее прочитаем. Иисус сказал притчу эту. Ну, он рассказывал, что люди погибают, люди и проходят свою жизнь, и погибают, не познав Бога, и живой ли ты, или мертвый ли ты. Но если ты не знаешь и отвергаешь Бога, и живешь не по Божьим правилам, то неважно. Это неважно. Поэтому ты занимаешь бесполезное место на этой земле. И он привел в пример такую притчу. И мы читаем эту притчу в Евангелии от Луки, 13 глава, с 6 по 9 стих. «И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю: вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает. Но он сказал ему в ответ: господин, оставь ее и на этот год, пока я копаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». То есть я хочу, чтобы мы посмотрели на эту притчу. Ну, конечно, правильно смотреть, что Бог – это хозяин, виноградарь – это Иисус, а мы с вами то ли виноградник, то ли смоковница, да, приносящая, не приносящая плоды, виноградник, приносящий, не приносящий. Ну, можно развивать эти разные темы, что виноград – это народ Божий, смоковница – это привитые ветви. Что угодно можно найти, в любую проповедь можно сообразить на эту тему. Много чего можно говорить. Я хочу поговорить именно о том, как выглядит наша с вами отношение к нашим плодам и к тому, что мы находимся вот на территории хозяина, на территории Божьей, то есть в Царстве Божьем. Поэтому давайте посмотрим, что виноградарь – это есть мы. Мы – виноградари. А смоковница – это наша жизнь. Вот с этой стороны посмотрим. Да? Мы – виноградари, а смоковница – это наша жизнь. И вот как твоя жизнь плодовита? Как твоя жизнь плодовита? Посмотри сам на себя, на свою жизнь. На наше служение надо посмотреть. Служение, я всегда говорю, служение, когда это служение верующего человека, оно всегда трехкратное. Это служение Богу, служение друг другу и служение миру. Посмотри на свое служение. Посмотри на свои отношения. Отношения в семье. Отношения в церкви. Отношения по отношению к Богу. Твое трудолюбие. Твое самоосознание. Это все твоя жизнь. И тебе, как виноградарю, тебе надо посмотреть на свою жизнь. Все ли там в порядке? И все ли там в порядке, ты это можешь узнать не просто потому, что ты решил и дал себе самооценку, а ты можешь узнать, все ли там в порядке, когда ты увидишь, какие плоды есть в твоей жизни. Вот по этим плодам и узнается порядок твоей собственной жизни. По этим плодам. Возрос ли ты в вере? Возрос ли ты в служении? Сколько раз ты подходил к пастору и говорил: пастырь, я уже тут знаю, давай хочу дальше, научи. Не отойду от тебя, пока не научишь. Не отойду, пока не благословишь, говорил один человек, любящий Бога. Я хочу, чтобы мы понимали, что Бог трудится над нами, и все, что Он делает, Он это делает для чего-то. Понимаете? Если мы смотрим на нас глазами хозяина, глазами Божьими, глазами Бога, то мы должны понимать, что все, что бы Он ни делал для тебя, для меня, для церкви, для твоей семьи, Он это делает не просто так, что Ему там скучно на небесах. Он это делает для чего-то. У Него есть определенные планы, определенные цели. У Него есть определенные задачи, которые Он ставит, чтобы они были исполнены, чтобы и Его творению, то есть нам, было хорошо. Он все делает для того, чтобы от тебя, от меня, от церкви была какая-то производительность, чтобы что-то производилось, чтобы были какие-то плоды. Я не говорю о количестве людей. Ну, вы знаете мою точку зрения. Количество не определяет качество. Церковь может посещать 1000 человек, но когда придет Иисус, спасенных будет 20. С другой стороны, может церковь посещать 30 человек, а спасенных будет 29. То какая церковь ценнее? Где 1000 или где 30? Поэтому количество никогда не является плодами человеческими, которые мы производим. Это плоды Святого Духа. Потому что когда идет проповедь Евангелия, Дух Святой прилагает. И если Дух Святой не коснется, никто и не придет. Хоть на коленях умоляй его прийти в церковь. Поэтому плоды — это то, что произвел ты своей жизнью, своим служением. Поэтому Бог трудится. для того, чтобы ты был производителен, плодовит. Мы должны это понимать. Очень интересно, когда мы открываем эту притчу в 6 стиха, когда мы видим, написано: «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу». Вот вы мне скажите, у меня виноградник свой, к примеру. К сожалению, нету, но к примеру. Я пойду туда сажать смоковницу или нет? У меня есть виноградник, зачем мне там смоковница? Если я хочу развести смоквы, я их начну разводить на другом участке. Так или нет? Что эта смоковница вдруг делает там, где ей не надо быть? Мало того, что ей там не надо быть, она еще и плода не приносит. Любой хозяин скажет, на что она здесь? Зачем она здесь? Ну, есть другой хозяин, чья милость настолько велика, что он смотрит на каждого из нас, который никто из нас не заслужил Царства Божьего, никто из нас не заслужил той святости и праведности, которую Бог хочет, чтобы мы обладали, никто не заслужил. И пришел искать плода на ней, и не нашел. И сказал виноградарю, написано в 7 стихе, «Я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу». Вы понимаете, насколько Божья милость? Он третий год приходит в виноградник и видит это безобразие. Он третий год приходит, и это ж сколько надо думать. Я думаю, что он больше думал о смоковнице, что она здесь делает. Это ж виноградник. Он больше думал о ней, чем о винограднике. И он приходит и думает, ну ладно, может быть, поумнеет, плоды принесет. Год, два, три, нету. Он приходит к виноградарю и говорит, что она здесь делает. И наш с вами виноградарь – это действительно Христос. Это тот, кто говорит, Отец, пожалей его. Он прожил этот год. Он не принес никакого плода. Он приносил раздоры. Он был непослушен. Он гордился над другими. Он сочковал. Он пропускал служение. Он. И говорит, и Бог говорит, что он делает в моей, искупленной моею кровью церкви? А Иисус говорит, ну давай еще раз, еще дадим ему шанс. Три года терпения. Три года терпения и ничего. А где наша совесть? Мне нравится местописание. Я думал об этом проповедовать, ну, может быть, когда-то и буду. Фраза, библейская фраза, добрая совесть. Слышали в Библии такое, да? Добрая совесть у нас должна быть. Я себе подумал, что человек, он должен молиться Богу и говорить, Господь, сделай мою совесть доброй. И потом я себе подумал и думаю, что в первую очередь, прежде чем молиться, чтобы Бог сделал твою совесть доброй, Тебе сначала надо помолиться, чтобы Бог сделал просто в тебе совесть. И вот это терпение Божье, оно просто приходит иногда к концу. Насколько же велика милость Божья к нам. Да? Что находится тот, кого Бог и отдал, и он же еще и говорит Богу, ну, пожалей его. Ну, чего срубать эту смоковницу? Давай еще год. Я поработаю над ней. Обложу ее навозом, обкопаю. Не принесет ли плода? Вы знаете, когда Иисус рассказал эту притчу, с того момента уже прошло около 2000 лет. Да? И когда ты читаешь Писание, где написано, что я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, то тебе уже надо, подумав о себе, сказать, Бог уже 2000 лет приходит из года в год. И, может быть, действительно меня скоро срубит. И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу, плода на этой смоковнице не нахожу. И дальше он говорит, сруби ее. На что она и землю занимает? То есть, зачем она занимает это место? Понимаете, дерево в винограднике, когда растет, ему же надо тоже пить, потреблять какую-то влагу, потреблять солнечные лучи. Мало того, что потреблять солнечные лучи, пить влагу, она еще и обкрадывает виноградник. Смоковница, она пьет, она закрывает виноград, чтобы получить себе. Мне побольше, дайте, дайте. А когда надо принести плоды, ляжу, посплю. И как юность пройдет молодость моя, как прохожий пройдет юность моя. Поэтому Бог, Он, проходя каждый цикл, каждый год, Он приходит и смотрит, что ты сделал за этот год. И мы стоим или сидим за своим праздничным столом и думаем, пусть все плохое уйдет. Мы в этом году так хорошо поработали, дерево посадили, дом построили, ребенка родили или кого-то посадили, что-то построили. И мы вспоминаем, как я прожил этот год, как хорошо, сколько было интересного, сколько было приключений, препятствий. Слава Богу, хорошо все. Но не всегда мы задумываемся, а что я сделал для Бога? Да, Он ни в чем не нуждается. Ни в богатстве, ни в какой-то твоей защите или в твоих наставлениях. Бог не нуждается в советах. Он не нуждается в нашей человеческой мудрости. Он ни в чем не нуждается. У Него Он все во всем. Он из полнота наполняющийся. Мудрость Он, истина Он. Он есть все во всем. И Он спрашивает, а для меня что ты сделал? Мудрый человек сразу начнет искать, а что ему надо? Что я должен сделать, чтобы ему было хорошо? Елку нарядить? Или войти в пост за брата, за сестру? Или выстоять в молитве за кого-то? Или, ну, я образно говорю, да, или в какой-то снег, зной все-таки прийти в служение, чтобы быть в единстве с церковью, чтобы исполнять волю Божью. Спрашиваем ли мы себя, что я сделал для Бога за этот год, за этот период времени? Возрос ли я в вере? Возрос ли я в служении? Землю занимает она. Зачем? Что такое занять землю? Это, я бы сформулировал это так, что это наше самосознание о нашей необходимости в этой жизни. На что она и землю занимает? То есть это мы должны подумать, какая есть необходимость моей жизни на этой планете, вообще в целом, ну и, конечно же, и в этой церкви. Не всегда мы задумываемся, какая моя необходимость в моей семье. Мы знаем четко по шаблону, если я муж, мои обязанности. Раз, два, три. Если я жена, мои обязанности. Раз, два, три. Все, мы знаем это, все. А для Бога что ты сделал в своей семье? Так же и на работе, так же в каком-то предприятии, где бы ты ни работал, там фирма или какой-то бы бизнес не имел, может быть. Мы знаем четко свои обязанности. Но что мы сделали на этой работе для Бога? Мы заткнули рот какому-то этому матершиннику. Мы обличили какого-то сплетника. Мы помолились за какого-то интригана на фирме или еще где-то. Понимаете, о чем я говорю? Он говорит, я третий год прихожу. А Господь говорит, оставь ее и на этот год. Оставь ее и на этот год. 2000 лет он приходит. Когда заканчивается Божье время? Когда закончится? Когда придет тот момент, когда надо так и срубить? Никогда. Божий срок – это вечность. И вечность, она находится только в Боге и только на небесах. А все земное, оно рано или поздно закончится. Не знаю, или завтра, или, может быть, еще 1000 лет. Не знаю. Не знаю, когда свершатся все Божьи обетования и пророчества. Но в этой притче есть 4 шанса. Но для истинных верующих земная жизнь, она не заканчивается. Потому что земная жизнь для верующего человека, она служит стартом к вечности или стартовый этап к вечности. Это начало вечности. Понимаешь, ты когда принял Иисуса Христа, ты, как говорится, стал на старт. Ты уже на этой беговой дорожке. Апостол Павел говорит, я преодолеваю предлежащее мне поприще. То есть он... Это слово означает, я преодолеваю ту дистанцию, которая была мне предназначена. Он встал на этот путь, когда Иисус встретился ему на дороге в Дамаск. И каждый из нас однажды встретил Иисуса Христа, когда устами исповедовал Иисуса Господом и сердцем уверовал в Него. Ты встал на эту дистанцию, ты встал на этот путь. Я не знаю, когда закончится этот путь. У каждого из нас, не знаю. Но придет время, и этот путь закончится у всех. Поэтому каждый год, когда мы проживаем этот год, Бог, Он продлевает срок. Срок действия приговора. Сруби ее. На что она и землю занимает. Понимаете, насколько Он выступает как адвокат как любящий Бог, как Бог, который ходатайствует, Бог, которому мы ценны, дороги Ему. И если все это осознать в духе, то придет осознание, что делание плодов – это труд. Делание плодов – это труд, а не просто присутствие или просто пребывание в Божьем винограднике. И не важно, что в винограднике будет смоква или яблоня, какая разница. Если ты уже пребываешь в Божьем винограднике, будь любезен. Ты питаешься с этой земли, ты питаешься с этой территории, ты получаешь этот свет, ты получаешь это тепло. И будь любезен, принеси плоды. Принеси плоды свои. Поэтому я еще раз говорю, делание плодов – это не просто присутствие или пребывание. Делание плодов в Божьем винограднике, оно начнет производить эти плоды, когда твое осознание, когда ты сам себя спросишь, что я тут делаю, что я тут место занимаю в Божьем Царстве. И он говорит в 8 стихе, но он сказал ему в ответ, «Господин, оставь ее на этот год». И дальше он говорит, «Пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода?» Что такое окопать? Да. Ну, у кого есть дача или дом, кто копал что-то, у кого есть хоть какое-то дерево или какой-то кустик, он знает, что такое окопать. Да? Это взять лопату, это надо эту землю с места на место перекопать, взрыхлить. А что мы взрыхляем? Зачем? Потому что этот слой земли, он устоялся, он закаменел, чуть ли не закаменел, да? То дождь, то снег, то солнце, то холод, то мороз, оно прессуется, прессуется, и все. И тебе надо окопать, взрыхлить. Тебе надо поработать над этим. Очистить от всего ненужного, потому что когда падали листья, падали какие-то еще там, все тоже там, хорошо, если что-то перегнило, а если не перегнило, а если ветром принесло туда какую-то бумажку, камушек, пакетик или еще чего-то. Тебе надо эту землю перебрать как бы всю, чтобы она была хорошей землей. Но есть другой тип людей. Он берет удобрение и, не перекопав, удобряет. И потом плодов нету. Я же удобрял. А надо было поработать, покопать. Да? Оказывается, еще и покопать для того, чтобы и удобрение начало действовать. Иисус, Он так вот действует с нами. Он говорит, я и окопаю, я и буду трудиться над ними. Я буду за них защищать, я буду их хранить. Я буду проповедовать им, я буду говорить им свое слово. Я буду с ними, я буду касаться их сердец, только чтобы они начали быть плодовитыми. Удобрение, оно будет действовать, когда почва хорошая. Навоз – это удобрение. Что такое удобрение? Ну, в духовном смысле. Удобрение – это наши молитвы, поддержка. То есть это то, что тебя вдохновляет. Бог тебя покопал, над тобой поработал, и удобрение вдруг начало действовать, вдруг начинает оно развивать в тебе какие-то полезные вещества. И ты начинаешь питаться этими веществами, подпитывать себя, чтобы приносить плоды. Все должно функционировать правильно. Иисус не допускает ошибок в своем служении. Дух Святой не допускает ошибок в своем служении. Отец не допускает ошибок в своих делах, во всем, что бы он ни делал. Нет у Бога ошибок. Если не приносишь плоды, то ошибка не в Боге. Поэтому труд в Божьем винограднике – это работа над собой. Труд, трудиться в Божьем винограднике – это работать над собой. Для того, чтобы были принесены плоды. Это твое служение. Служение, как я уже говорил, Богу, людям и друг другу. И служение миру. Существуют причины бездейственности и опускания, так сказать, опускания рук. Я хочу заострить сейчас внимание немножко на этих некоторых причинах. Причины, которые просто нас парализовывают, духовно парализовывают. Мы как бы в винограднике в Божьем, да, но мы парализованы, мы бездейственны, мы бесплодны, парализованы. Руки опускаются, желания нет. Ну что толку, что я сейчас там помолюсь за него, а он завтра пойдет опять там, ну согрешит, к примеру, или еще чего-то. Поэтому существуют определенные причины бездейственности и опускания рук. Это разочарование. Это страх, это лень, это нетерпеливость. Нетерпеливость – это очень такая причина, хорошая причина, в кавычках, хорошая причина нашей бездейственности. И одна из, и некоторые очень вообще важные такие причины – это неединство. Неединство всегда парализовывает не только тебя, но и окружающих тебя, и потом все общество. Неединство. А что такое неединство? Пару слов о неединстве. Это своеволие. Своеволие. Это когда кто-то хочет поступать так, как он считает нужным. Есть, иногда бывают люди, которые, приходя к Богу, они все спрашивают. А как тут? А как это? А что с этим? А как молиться? А научи пастырь молиться? А как десятину приносить? А как правильно? А как поститься? А как правильно? А как что? Есть много таких людей. Молодцы. Но есть другая категория людей, которые где-то узнали как. У них было несколько вариантов, они выбрали для себя хороший вариант, для них устраивающий их вариант, как с тем или иным поступать, и они к пастырю уже не подойдут. А вдруг пастырь скажет не так? И вдруг он скажет не то, что меня удовлетворяет? Я ведь знаю как, и я так и буду делать. А если он скажет не так, это же мне надо измениться. Это же мне надо подстроиться под него, под закон церкви. Или еще какие-то мысли нас сразу посещают. А вот как я делаю, меня так устраивает. Ну, я так чуть-чуть делаю, замазываю глаза. Никто и не догадается. Это своеволие. Своеволие, оно всегда разрушает единство, потому что если в церкви проповедуется истина, а ты поступаешь по-своему и не подчиняешься истине, то это рано или поздно будет заметно и известно. Ты начнешь себя чувствовать недискомфортно в этом обществе. И ты начнешь защищать свою точку зрения. Ну, в лучшем случае ты согласишься и изменишь свою точку зрения. Это идеальный вариант, конечно. Он, правда, хоть и идеальный, но он редкий. Но, как правило, человек начинает защищать свою точку зрения, оправдывать себя. Он отпадает от единства. С таким человеком не хотелось, мне, например, не хотелось бы с ним иметь какие-то дружеские, ну, христианско-дружеские отношения. Но я не выгоню из церкви такого человека, потому что впереди следующий год. И мы все плохое оставим в плохом году, в старом году, то есть, а все хорошее внесем в Новый год. Намек поняли? Но я не закончил еще. Кто-то сидит и думает, ну давит на нас и давит этот пастырь. Ну дайте мне уже последний раз в этом году подавить на вас. Ну, мое давление на вас, в смысле давление, это одна только причина. Я не получаю от этого удовольствия. А одна причина, что я вас всех люблю и хочу, чтобы никто из нас не остался, когда придет время вечности. Когда придет виноградарь и посмотрит на виноградник и скажет, не понял, а где моя смоковница? Неплодоносная смоковница. Где она? И он мне скажет, хороший пастырь. Удобрил. Да, кто-то думает, срубил, да? Нет, удобрил. И она принесла плоды. Поэтому вот это не единство своеволия. Это и есть своеволие. Это разрушение единства. Это то, ради чего умер Христос. Он умер за единство в церкви. Не за дары Святого Духа. Не за любовь. Ни за что. А за единство. Если вы мне не верите, почитайте Иоанна 17 главу, его молитва Отцу. Ни о чем не прошу тебя, Отец. Ни о дарах, ни о чем. Но только как мы с тобой едины, так и они пусть будут едины. Последняя молитва Христа за церковь свою. Отсюда и вытекающие последствия. Это есть неединомыслие. Неединомыслие. Следующая причина. Потому что неединомыслие, знаете, откуда оно приходит, не единомыслие? Оно не берется в церкви, оно приходит в церковь. Оно приходит, потому что извне есть какое-то влияние на тебя. Извне ты принес нечто, какую-то теорию, какое-то заблуждение, какую-то ложь, какую-то еще чего-то. И пытаешься это развивать в церкви. И мы слышали и видели таких людей, которые вроде бы, как здесь хорошо, как здесь прекрасно, а потом там где-то или за чаем, или просто при встрече говорят, ну, он там не то проповедует, ну, ничего, это, в общем-то, нормально, ну, есть там у него неправильно. Он, вот я не согласен с ним, у него там неправильное учение о десятине, у него неправильное учение о чем-то. Или еще о чем-то. Я не согласен с ним. А вообще классно, да? Ух, какой пастырь. Проповедь очень классная. Вот только вот тут некоторые нюансы. Это есть влияние извне. И это есть то, что лишает человека приносить плоды. Потому что он заражен инфекцией. Как там это? Фитофтора. Я уже такой агроном, что... Знаете, что это такое? А я знаю, это когда на помидорах черные пятна. И она вырастает такая красивая, потом раз, черное пятно. И вы знаете, что надо делать с этой инфекцией? Надо вырубать весь это вот и менять землю полностью. Полностью. Не удобрять, не исцелять. Нет, надо менять землю. Потому что здесь уже будет инфекция, это зараза. Это сатанинская зараза, которую он посылает в каждую церковь. Он противостоит истине, чтобы в церковь было внесено что-то извне. Чтобы мы только и думали о том, а прав ли пастырь? А правду ли говорит этот проповедник по имени Иисус? Невозможно слушать, что он там говорит. А уж тем более, там, если там Виктор или еще какой-то пастор. И я хочу заметить, что, ну, и подобные этим причины, много их. Это более-менее основные, да. Но я хочу заметить, что это причины бездейственности, причины. Это не следствие твоей бездейственности, нет. Все, что, о чем мы говорили только что, это не следствие твоей бездейственности. Это причина твоей бездейственности. Следствия могут быть очень печальны. Но если правильно отнестись к причине, то следствия можно и избежать. Печальные следствия можно и избежать. Вы понимаете разницу между тем, что откуда это все взялось? Это еще раз повторю. Причина – это не следствие. То, что происходит с многими из нас, то, что происходит вообще в церквях, в других, вообще в христианстве, это причины нашей бездейственности. Поэтому жить надо не своими трудностями, а тем, что Бог воздаст тебе после трудностей. Поэтому мы должны взирать на воздаяние, а не на то, трудно, хочу, не хочу, удобно, выгодно. Мы очень с вами должны обратить на это внимание. Почему я, к чему я это все говорю? К тому, чтобы следующий год он был плодовит. Чтобы следующий год был плодовит. Поэтому Бог всегда, он обращает наш взгляд на нашу жизнь, чтобы мы смотрели на свою жизнь не на трудности, а на то, что ждет нас впереди, после трудностей. Это конкретно дает нам силы преодолевать трудности. Потому что люди, как правило, они в своих трудностях увязают, как в болоте, как в трясине, они вязнут в своих трудностях. И они живут в этих трудностях, и у них ничего в жизни, казалось бы, больше нету, кроме трудностей. Год проходит, а у тебя все трудности и трудности. Но ты не видишь, что за трудностями есть благословение, что трудности не укрепляют твой характер, что через эти трудности, пройдя, ты начнешь приносить плоды. Мы знаем множество библейских примеров. Когда Бог воздавал после трудностей, на протяжении всей истории, легко ли было Ною строить ковчег? Ну, я понимаю, у него не было мобильного телефона и справочника телефонного, чтобы позвонить в какую-то фирму, чтобы пришли строители и помогли. Легко ли было Иосифу? Но Иосиф всегда смотрел вперед. Авраам и так далее, и так далее. Ну, куда, кого бы мы ни взяли, это были люди веры, они смотрели всегда вперед. Какие испытания они проходили, пророки, что только не терпели в своих жизнях. И Иисус, Он взращивал своих учеников. Он их собрал и взращивал их 3,5 почти года. Понимаете, 3 года. Он, Иисус рассказывает притчу и говорит, я 3-й год прихожу и не нахожу. И 3 года он взращивает своих учеников. И как только он их не отругивал, да, ну, не то, что он их унижал, но говорил, вы маловерные, вы бестолковые, ну, бестолковых такого нету, конечно. Но он говорил, как вы можете, вы 3 года со мной, и до вас не доходит. Он 3 года не находил плодов на своих учениках. Но он не остановился. Он не остановился. Очень хороший пример, вы знаете, молитву Иисуса Христа в Гефсиманском саду, перед тем, что его арестовали. Помните, когда в Евангелии от Марка, 14 глава, 37 стих, Иисус пошел и говорит, вы бодрствуйте, вы молитесь. И он возвращается и находит их спящими. Бесплодная смоковница. И возвратившись, в 40 стихе написано, 40 стих написано, и возвратившись, опять нашел их спящими. 2-й год. И 41 стих. И приходит 3-й раз и говорит, вы все еще спите? Вы все еще спите, почиваете? 3-й год. Никаких плодов. Удобрение не действует. Окапывание не действует. Как можно 3 года? А сколько сегодня людей в церквях, которые ходят годами в церковь? Годами ходят. Я приводил когда-то пример, говорю, как одна женщина говорит, вот у меня не действует, я молюсь, а оно ничего не действует. 20 лет уже верующая. Я говорю, как ты молишься? Она говорит, я вот выучила 20-й там или какой-то псалом она выучила. Я говорю, а еще как? Говорит, никак, я наизусть его знаю, я всегда молюсь этим псалмом. 20 лет? 20 лет. Бесплодная смоковница. Я ее спросил, а кто эти псалмы написал? Ты знаешь? Ну, Бог. Я говорю, Бог. Я говорю, так он эти псалмы лучше тебя знает, он автор их. А ты 20 лет ему его стихи читаешь. Представьте себе, вы придете, ну, к примеру возьмем, к Пушкину, и будете 20 лет ему читать какой-то один стих. Он избегать вас будет. Он от вашего запаха или шороха вашего, он будет прятаться в дальнюю, куда-то, куда угодно. Ну, я не Пушкин, но я бы поступил, наверное, так бы. А Бог хочет нашу молитву от сердца. Потому что, когда ты поболишься не псалмом, псалом – это хорошо, если ты молишься словами из Библии, это прекрасно. Но суть не в словах, а суть, как, когда молитва твоя горит от твоего сердца. Пусть это 2-3 слова, пусть это какой-то заученный тобой псалом, но она, если исходит от сердца, то в этот момент начинает распускаться цвет на этой смоковнице, на бесплодной. Понимаете? Когда распускается цвет, что этот цвет дает? Плод. Конечно же, плод. А вы все еще спите и почиваете. Год, два, три, а вы все еще спите и почиваете. Ну вот пришел час, и приходит час. Сколько? Ну, еще 10 часов. Когда придет час и Новый год, часы пробомкают 12, и начнется Новый год. О, аллилуйя, петарды, салюты, салаты, потом салюты из салатов и так далее, и так далее. Мир, гуляй, народ. А Иисус говорит, пришел час, когда мне предстоит пострадать за вас, за вашу бездейственность, за вашу бесплодность, за ваше нежелание, за ваше упрямство, за ваше непослушание, за ваше своеволие, за ваши все вот эти вот нетерпения, все, все, все. Приходит час, говорит Иисус. Конечно, пришел-то час. Ох, эта чаша, горькая чаша. Мы иногда горечь своего собственного греха отвергаем и боимся ее испробовать. То о каких плодах может идти речь? Я не говорю еще раз, не говорю о грехах, я говорю для верующих людей. Я не говорю о грехах, там, убийства, прелюбодеяния, там, и так далее, и так далее. Я говорю о грехах, которые бесплодные. Где если ты был горд, ты остался гордым. Где если ты был несмирен, ты остался несмирен. А где плоды? Иисус – это конкретный пример, когда нужна поддержка, когда нужно единство. Но несмотря на то, что Он ничего не получил, вот Он был истинный, можно сказать, верующий, да? Несмотря ни на что это, Он не остановился, а пошел до конца. Он пошел до конца ради тебя и ради меня. Готов ли ты ради Бога изменить, не спать, хоть что-то сделать. Поэтому, чтобы преодолевать все, мы должны смотреть вперед, на конечный результат, на триумф победы Иисуса Христа. Не забывайте об этом, потому что остановка – это есть падение. Если верующий человек годами все тот же и тот же, то рано или поздно тебя срубит. Потому что ты занимаешь место. Палачом будет выступать дьявол. Не виноградарь и не хозяин виноградника. А палачом будет выступать дьявол. Поэтому я говорю, остановка – это падение. Это означает, если ты как человек, да, вот он идет, проходит какое-то время, он идет, и у него остановка. Что он делает во время остановки? Вот он шел, раз, отдыхает. Или как он отдыхает? Сел, лег. А значит, то, что он видел, когда он шел, на этом уровне он уже не увидит. Он потерял видение. Для верующего человека, когда мы останавливаемся, мы теряем то, что мы видим. Мы сели, мы легли, почиваем, спим. Перестал видеть и жить триумфом, понимаете, победой. Ты перестал этим жить. Вспомни, когда ты покаялся, когда ты пришел к Богу, ты вот так вот смотрел вперед. Ты выше всех хотел прыгнуть, чтобы увидеть. увидеть победу Христа, увидеть знамя, всегда быть впереди, всегда провозглашать, всегда молиться, петь громче всех там или еще что-то делать. Устал, сел. Где знамя, где победа? Другими словами, сел духовный человек, если верующий человек, он сел, он, значит, перестал бороться с трудностями. У нас нет отдыха, у верующего человека нет отдыха. Один наш духовный наставник, он когда-то сказал, вам надо поехать где-то отдохнуть. Вы устали чуть, вы хорошо служите, вам надо где-то отдохнуть, но я же вас знаю, верующих. Вас, если послать отдыхать даже в Антарктиду, вы пингвинам будете проповедовать. Вот в духовном смысле он прав. Потому что у верующего человека, у него нет отдыха. Если я прихожу физически уставший домой, то я не устаю духовно. Не надо говорить, что я так устал, что у меня нет сил молиться. Да, ты, может быть, устал физически, у тебя нет сил приехать в церковь. Или возможность какая-то. Но чтобы ты устал, что ты не можешь помолиться, ты настолько устал, что ты не можешь просто почитать Слово Божие и поразмышлять над этим, над одним-двумя стихами. Я не знаю, как вы, но я только там и восстанавливаю свои силы, свои усталости. В Слове Божьем, в молитве. Вроде бы устал, молиться не хочется как-то, но надо. И ты начинаешь молиться, кончилась молитва, и ты как будто бы ты и не работал. Так же и Слово Божье. Ты начинаешь читать Слово Божье, начинаешь размышлять, начинаешь искать эту истину, ты... ну, извините за выражение, балдеешь от этого всего, то ты даже забыл, что ты хочешь кушать. Только что скандалил с женой, что я голодный, давай кушать. Ну, как сел за Слово Божье. А что, я скандалил? Прости, дорогая. Что, сегодня не пельмени? Ну, не надо. Не надо на меня так смотреть. Нет, но это я говорю как пример. Это не то, что у нас в семье так. Я не намекаю, я уже говорю к открытым текстам. Ну, да, дорогие мои, не приносите мне пельмени, не надо, у меня жена есть. А то я однажды сказал, что заикнулся про черную икру, так брат пришел, принес мне черную икру баночку. Мы съели, конечно, было очень приятно. Второй брат возревновал. Раз и подарил еще одну баночку. То сейчас забросайте меня пельменями. Да ладно, я шучу, конечно, не надо. Слава Богу, что у моей жены есть руки, и Бог подкрепляет ее, и она может и пельмени лепить, все делать. Но суть не в этом. Суть не в пельменях. А суть в том, сколько лука добавишь в фарш. Тогда они еще вкуснее. Да, поэтому мы перестаем видеть, а то я уже вышел из темы сегодняшней. Мы перестаем видеть триумф победы. Да, я согласен, на голодный желудок труднее. Но если я человек духовный, то не хлебом единым сыт человек будет, а еще и с маслом. Так, надо прекращать это. У нас Слово Божье, а мы смеемся. Я люблю, когда мы радуемся. И я сам люблю смеяться, люблю радоваться. Мы должны жить радостью, потому что радость – это один из больших плодов на Божьей бесплодной смоковнице. Понимаете? И эта радость в рождении Христа, она должна быть в течение года. Я вообще удивляюсь, почему Новый год 31 декабря. Ну ладно, если мы будем смотреть на Новый год как начало чего-то. Ну, 22 декабря начинается увеличение дня, то есть Божьего света, ну, что-то новое, новый цикл пошел. Ну, почему 31 декабря? Ну, ладно, Иисус родился, Рождество 24-го. Ну, с 24-го начало нового цикла, как бы, во Христе. Ну, почему 31 декабря? А у Израиля Новый год вообще в сентябре почему-то. А у православных еще старый Новый год. Я балдею. Когда-то сам был таким. Да, вот сам факт. Старый Новый год. Что за праздники? Но Бог имеет, я еще говорю, цикличность. И Он дает этот этап в нашу жизнь, чтобы мы, дойдя до какого-то определенного момента, чтобы мы взрыхлили свою память, чтобы мы обкопали себя, чтобы мы удобрили себя, чтобы мы смотрели на эту победу Христа на Голгофском кресте, чтобы мы не потеряли ее из виду, чтобы мы не присели, не прилегли, не почивали, не спали. Потому что Иисус обязательно придет и посмотрит, а в этом году ты опять такой же? Это очень важно, дорогие мои. Это очень важно. Потому что человек, который перестал бороться с трудностями, знаете, что, какое появляется у него желание? Вот соответственно нашей притче, ну, Иисуса притчи, у него появляется желание удобряться. Удобряться, да, вот в удобрении жить. Ну, не будем заострять внимание, что такое удобрение, но у человека есть желание жить в этом детстве. Тепло. Хорошо, уютно. О каких плодах? Мне тепло. Мне хорошо. Вы видели, как младенец удобряется? Он такой счастливый, такой задумчивый. Его в этот момент кажется, что он самый счастливый человек на этой земле. Есть верующие люди, они вот живут в удобрении, и им тепло и хорошо. Тепло и хорошо. В удобрениях. А что дальше? Для чего? Зачем? Какое? Надо что-то из этого извлечь, какую-то пользу. А человек уже привыкает, потому что он, его не интересует, что там впереди видна Голгофа, виден крест, видна победа. Ему тепло. Это просто, знаете, такие есть люди, такие есть верующие люди. Облаживают себя этим теплом, удобрениями, и им кажется, что они благоухают, потому что вот ему же хорошо. А человек, вы знаете, человек привыкает, мы недавно говорили, да, о том, как тараканы ко всему привыкают, и человек иногда и к этим запахам привыкает. Когда мы, ну, извините, это не секрет, когда ты в туалете, ну, сделал, вышел, нормально вроде все. Но когда ты зашел после кого-то, почему-то неприятный запах. Вот ты ароматами в туалет ходишь, а кто-то удобрениями. Да? И человек, он привыкает к этому. И ему так хорошо, верующие люди привыкают, насыщенность, пресыщенность приходит, бездейственность. Мне хорошо, удобрение есть, я удобрен. Ну, не придет Иисус, а в следующий год придет, пастор в следующий год еще раз то же самое мне расскажет. Мы должны сдвинуться с этого места, с теплого насиженного места. Поэтому неправильное отношение к трудностям. Я уже делаю выводы. Мы видели причины, и уже выводы я говорю, что неправильное отношение к трудностям приводит нас к бесплодию. Вот из чего, что я говорил, я хочу, чтобы вы понимали, что неправильное отношение к трудностям приводит нас к бесплодию. Каждая смоковница, которая попадает в виноградник, она должна преодолевать трудности. Трудности, потому что там виноград. Это тебе надо подстроиться под виноградник. Тебе надо определить свою порцию своей жидкости. Тебе надо определить порцию своего света, чтобы не заградить другим. Получив свое, отдай, если у тебя лишнее. Понимаете, это все трудности для верующего человека и вообще для человека. Это трудности, особенно с кем-то делиться. И когда человек неправильно относится, верующие люди неправильно, очень часто относятся неправильно к трудностям своей жизни. И они начинают этими трудностями жить, не видя перспективу, они начинают становиться бесплодными. И вот к таким приходит Иисус и говорит: не нахожу плода. Что ты и место тут занимаешь? Приходит другой человек, который бы хотел бы принести плода, но он, глядя на эту бесплодную смоковницу, он думает: а, тут можно и побездействовать, тут можно что-то получить, ничего не принести. Банальные, конечно, примеры, уже надоели вам, но я напомню, что приходили люди, которые накручивали туалетную бумагу. А когда пожертвования кидали, они кидали желтенькие копеечки и делали вид, что они верны в пожертвованиях, которые ни на стол ничего не приносили. Я не упрекаю, Господи, я им бы дал рулон этой бумаги, идите, лишь бы вам было что кушать. Дело не в этом, абсолютно не в этом, что люди, они бесплодные. Они только потребители. К столу ничего не принесла, но зато полную сумочку шоколадок уже уносит домой. Да не жалко этого шоколада, не жалко. Если твои дети, внуки нуждаются в этом, я пойду за свой счет, куплю им, и пусть они имеют и радуются этим шоколадкам. Но ты берешь церковь, ты берешь Царствие Божье, где ты ничего не приносишь. Такие варианты есть. Тоже бывают. Поэтому Божья милость, она настолько велика, что Бог, когда приходит и говорит: вот на что она здесь, или он, или оно, дерево, на что оно здесь и место занимает? Казалось бы, приходит в строгости, в гневе своем, но уходит в милости, потому что есть Иисус, потому что есть Тот, кто за тебя и за меня умер на Голгофском кресте и за всю церковь нашу. Псалом 29, 6 стих. На мгновение гнев Божий. На мгновение. Он пришел, сказал: но когда Иисус за тебя, то целый год у тебя есть. Понимаете? На мгновение гнев Божий, а на всю жизнь благоволение Его. Вечером воздворяется плач, а на утро радость. Понимаете? Ключевое слово здесь не радость и не плач. Ключевое слово, что жизнь, на всю жизнь Божья милость, на целый год в данной ситуации для нас, это на следующий год. Так думали и апостолы, но уже 2000 лет. Но я не хочу вас расслабить чтобы вы ничего не делали, а, ну, еще год, потом опять елка, игрушки. Я хочу, чтобы мы сделали выводы, потому что совесть надо иметь, в конце концов. Добрую совесть надо иметь. Понимаете, фермер, когда сеет, он трудится от зари или до заката. Когда фермер сеет, он трудится, он вкладывает. Он влаживается, он трудится над этим. Долгое время трудится. И он живет и не знает, когда придет пожар, когда ударит молния, когда будет наводнение, он не знает. Он переживает это он вложил, он физически потратил, и он не знает, что его ждет. Но когда поспевает урожай, вы видели фермера, который, получив урожай, говорит: у меня так болит спина, я когда-то сеял. Ну, немецкие фермеры, у них есть лекарство, пиво. Но я не говорю об этом лекарстве. Я говорю вообще, что человек, когда получает воздаяние, он смотрит наперед. И когда он видит эту радость победы, у него он не помнит ни о боли, ни о болезни, ни о каких-то невзгодах. Да, были трудности в прошлом году, ну, еще в этом году. Да, были неприятности, да, были ссоры. Может, в семье у кого-то были ссоры. Может, муж накричал на жену. Может, жена не слепила пельменей. Что бы там ни было в твоей семье. Но этот год прошел. Поэтому Новый год надо начать с лепки пельменей. Да? А осталось-то всего чуть-чуть. Но я думаю, его надо начать с покаяния и с прощения. Как попросить прощения, так и простить. И это и есть наша молитва. И весь Божий народ скажет: аминь. Поэтому трудность, она в пути. Всегда в пути будут трудности. Но радость, она всегда в победе. Аминь. И весь Божий народ еще раз скажет: аминь.